Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о Евангелии от Луки.
«И предыдет пред ним в духе силе Илии». Вот это, что такое сила и дух Илии? Илия кто такой? Он человек. А был у него ангел-хранитель? Вот мы видим, что их даже два было. Вот дух, да? И еще какой-то особенный дух, который называется сила. И вот эти оба духа будут действовать в Иоанне Предтече. Представляете? Вот он такой же, как Илия. Поэтому перед тем, как явится Христос, в древних книгах написано, должен прийти Илия. Так вот, дух и силы Илия приходят буквально перед Рождеством Христовым, да, на землю, и перед крещением Господним. А дух, сила и сам Илия когда еще придет? Илья же до сих пор не умер. Он находится на небе. Уже когда будет явление Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, как царя и вседержителя, не как раба, не как человека, а именно как уже справедливого воздателя. И перед этим придет Илья, который будет уничтожен. Людям не понравится эта новость, которую Иоанн Предтеча принес и которую повторит уже пророк Божий Илия, это в книге Апокалипсис написано, и они его умертвят. И там интересно написано, весь мир будет на него смотреть, как он будет лежать мертвый в Иерусалиме и радоваться. И многие столетия до 20 века, да, до второй половины, не понимали, как это, смеялись над этим, как это все люди, их миллиард будут смотреть на одну точку в Иерусалиме и радоваться, это невозможно. Но у нас в 20 веке что появилось? Телевидение. Да, а потом еще и интернет. Сейчас мы уже над этим местом не смеемся. Да? Мы понимаем, что это вполне возможно. Вполне возможно. Об этом говорил еще Иоанн Богослов, когда никакого интернета не было. Даже намека на него не было. И в духе силы есть, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот то, что вот чем занимается церковь, пытается, чтобы люди были праведны, чтобы они исполняли заповеди Божии. Многие вот не нравятся. Я пришла в церковь для того, чтобы свечку поставить, чтобы попросить. Меня душа попросила, вот я хочу вот в такое вступить в богообщение, чтобы получить помощь Божию. А батюшки, они начинают это самое, а ты постилась, а ты почему юбку не одела, да, а почему ты без платка, что это такое? И начинают это мне рассказывать про аборт, я про аборт, слышать ничего не хочу про свои. Это такой болезненный момент в моей жизни. Так и должно быть. Это стать праведницей – это задача номер один для человека. Иначе человек свою жизнь полностью обесмыслит. Он не спасется, он погибнет. И церковь, она обязана не молчать. Она обязана говорить. Значит, говорит, как вы смеете вмешиваться в мир, лезете не в свое дело, в государство. Церковь – это часть человечества. А придет момент, это будет именно та часть человечества, которая будет жить. И она не имеет права молчать. Хоть как бы ей угрожали, она никогда в жизни, врата ада не одолеет ее. Уже все священники, все епископы не смогут, испугаются, говорить антихристу как что-то против. Все замолчат. И тогда Илья придет. И он скажет. Да, все равно. Церковь молчать не будет. Голос церкви будет звучать до самого момента страшного суда. До самого момента страшного суда. И потом, тем более, оно уже будет в другом качестве. И далее мы видим, Библия никогда не боится. Вот, кстати, еще такой маленький как бы, отход. Язычники говорят, почему вы читаете вот эту еврейскую книгу, которая называется Библия? Почему бы вам не читать, допустим, вот нашу, русскую Велесовую книгу, которая, кстати говоря, написана была в 2000 году, да, то есть редактирована, а написана, скорее всего, в конце 1989 года. То есть это всем как бы сказано, что это доказано, что это подделка, причем очень низкого качества. Но дело в том, что действительно Велесова книга – это книга, которая восхваляет русский народ. Она сообщает совершенно какие-то ненаучные факты, умопомрачительные о том, что какой русский народ прекрасен, да. А вот Библия, это я вот так вот посмотрел, вот если адекватно посмотреть, Это самая антиеврейская книга. То есть сколько грехов Израиля здесь перечислено, это ужас, сколько наказаний, сколько обвинений, я не знаю. И когда сейчас некоторые язычники на форуме пишут, что «а вы знаете, батюшка, что князь Владимир был евреем, что его маму звали Малка, от еврейского слова «малк», да? Во-первых, ее так не звали, ее звали Милка. Да? И Милка – это очень распространенное славянское имя. Действительно, она была ключница. Но у меня вопрос возникает. Если он был евреем, он зачем православную религию-то? К нему же приходили хазары. Они же предлагали ему иудаизм принять. Если бы он был евреем, то, скорее всего, он это бы и сделал. Но он, конечно, никаким евреем он не был. И он принимал православную веру по очень глубоким религиозному убеждению, потому что сам князь Владимир очень сильно изменился. Это исторический факт. То есть тот князь, которого Святослав поставил княжить, а Святослав был страшный, жуткий воин, и он из своих многочисленнейших детей выбрал такого, который еще хуже его был во многих. Такая биография жития святаго, да, если почитать, до крещения князя, он что он делал? Он монастырь разграбил и себе из монахинь сделал наложниц, представляете? То есть он вообще ничего святого не было в князе Владимире. А после того, как он крестился, он полностью изменился. Он действительно, он сделал то, это вот, как говорится, по вере, если скажете и не усомнитесь, гора уйдет в море и потопнет. Это вот именно та гордость князя Владимира утонула в море крещения. И он полностью изменился, он пытался в те времена жуткие отказаться от смертной казни. И уже греческие епископы настаивали, доказывали ему на основании священного писания. Если бы ему начали рассказывать про какие-то социальные потрясения, про какие-то экономические потери, слушать бы их не стал. Он стал дерзновенно верующим. На основании священного писания ему стали доказывать, что смертная казнь обязательно нужна. И только тогда он вернулся к исполнению смертной казни. Потому что без этого руководство древнего русского государства было бы просто невозможно. «И сказал Захарий ангелу, почему я узнаю, ибо это я стар, и жена моя в летах преклонных». Вот здесь мы видим, вот это, как я сказал, самая антиеврейская книга, Библия, рассказывает нам о грехе праведника. Захария в словах архангела Гавриила усомнился. Он сказал, как это может быть? Как эта старая женщина, моя жена, да, родит человека. Это невозможно. Ведь она же старая. В чем грех? Скажите, а прецеденты были? Да вся священная история, книг священного писания, бесперестанно об этом идет повторение. И, смотрите, Захария в этот момент, несмотря на то, что был очень праведный, совершает страшный грех. Захария у нас кто был по специальности? Проповедник Слова Божьего. И в этом Слове Божие, как сейчас только что выяснилось, он что? Сомневался. Знаете, как его сейчас архангел Гавриил накажет? Немотой и глухотой. Это, понимаете, это такой символ священника, который сам не верит в свое собственное, да, родное, Богом данное, церковью хранимое, священное писание, которое, может быть, думает, что все-таки, наверное, была эволюция. Что все-таки, наверное, Господь не за 6 дней весь мир создал. Это священник, он буквально глухонемой. Он ничего не может научить. Почему? Потому что он сам ничего не слышит, сам ничего не понимает. Все. Вот это образ очень яркий, Захария. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Очень жуткую казнь, очень жуткое наказание архангел Гавриил приводит сейчас в отношении Захарии, этого праведного человека, священника. Почему? Потому что архангел Гавриил от себя ничего не говорил. Он не какой-то ангел, который на периферии находится, который что-то знает, что-то не знает. Нам Иоанн Дамаскин пишет, что ангелы между собой делятся информацией. Те, кто находится ближе к Богу, могут учить тех, кто от Него стоит дальше. Там очень интересный карьерный рост. Там настоящая армия. Когда сына воскресил на некоторое время мученик Уар, чтобы матери своей говорить, если хочешь, он умер, да? Я сейчас его воскрешу, он вернется обратно. Знаете, сам Иоанн, сын, начал говорить Клеопатре, не слушая ее, что она говорит. То есть он уже там служит. Она его просила, чтобы он помог сделать военную карьеру сына. Да? И тот, а сын взял и умер. Знаете, история мученика Уара. И сын взял и умер у нее. Она ревела на мощах, говорит, как же так? Я тебе столько для тебя добра сделал, я храм целый построила тебе, а ты вот такое место военной карьеры, труп в мой дом принес, да? И он является после такого дерзновенного обвинения и воскрешает сына. Говорит, если хочешь, я его сейчас оставлю. А сын в этих доспехах, он говорит, уже он с мамой вообще не разговаривает, со своей, он только с одним уаром. Говорит, ни в коем случае не воскрешай, не надо. То есть нахождение там, в этих легионах правды, силы и истины, и света, оно гораздо интереснее, чем служба, я не знаю, вооруженных сил здесь каких-то земных государств. Оно есть. Но он, говорил, ставит в известность. Меня никто не учит, я сам предстаю пред Богом. То есть он от первоисточника знает всю правду. И только именно эту правду, он сейчас и говорил. И сомневаться в этой правде у Захарии не было никаких оснований. Он совершил грех, и он тут же получает наказание. Наказание. Причем наказание, вот наказ, это как попытка исправить, попытка научить. Это попытка воспитать, то есть сделать правильно, от зла привести к благу. Он же не просто его казнил, да, сделал навсегда немым и глухим. Он говорит, вот когда вот исполнится это, да, тогда ты вернешься в первоначальное состояние, состояние благости. И вернется к тебе слух, и вернется к тебе способность говорить. Между тем народ ожидал Захария. Какое интересное, да, Евангелие от Луки. Первую главу мы только читаем. Да. То есть он зашел кадить, может быть, это должно было всего несколько секунд произойти, а в это время тишина такая, ни возгласов, ничего. Вот. Батюшка пропал в алтаре, народ стоит, ждет, что будет дальше, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался в нем. Это символ того, что ветхозаветная церковь уже ничего не может сказать о Спасителе. Вот Захария – это такой, как один из последних ветхозаветных пророков. Последний ветхозаветный пророк, печать пророков – это Иоанн Предтеча. Он же первый уже праведник и мученик новозаветный. Он может говорить о Боге, хотя не все. Он говорит, я вот об обуви не могу его ничего пояснить, пишет Феофила Болгарский. Да? Иоанн Предтеча говорит, я не имею права развязать веревку с его сандалий. Такой текст интересный есть. Причем в законе в еврейском раб может помогать одеваться своему хозяину, но вот касается сандалии, вот так унижаться, ему не позволено. То есть он все-таки должен какое-то человеческое свое подобие иметь. А тут Иван говорит, я говорит, даже не могу у него прикоснуться к его сандалиям. И Феофилак Болгарский объясняет, что его природу человеческую я не могу объяснить, что это такое. Что такое Богомладенец Иисус Христос? Вот многие спрашивают, а расскажите, как так вот Христос родился? Да, это же Бог. Как он смог родиться? Вот расскажите, что, кто такой Богомладенец Иисус Христос? Не только мы не знаем, кто такой. Иоанн Предтеча этого не знал, как это вообще. Две природы, да, которые вот мы в Иисусе Христе видим, божественная и человеческая, они в нем не слитно, да, и не раздельно соединены. То есть Иисус, это Христос, это не два божество и человек, это одна личность, которая называется Иисус Христос. Но в нем есть две природы, и свойства и человеческой, и божественной природы, во всей полноте, во всей полноте. И вот Иоанн Предтеча, он не понимает, как это может быть, не понимает, но вот оно такое есть. И вот он-то может хоть что-то сказать людям, покайтесь, ибо приблизились Царство Божие. А ветхозаветное священство в лице вот этого кивающего Захарии, оно уже ничего не может не в состоянии сказать. Оно потеряло способность говорить о Боге, когда? Когда Захария был среднестатистический священник ветхозаветный. Когда священство ветхозаветное стало повсеместно сомневаться в Священном Писании. Оно потеряло свое свойство. Оно ходило. Почему оно ходило? Это же выгодно было. Огромное количество мяса, огромное количество денег. Это работа самая настоящая, очень хорошая, престижная. А это все политики. Почему? Потому что первосвященники, они не полностью были обделены от власти. Они часть власти над народом имели. Государство административное. Часть имела и Римская империя, а часть они. То есть это такая партия, можно сказать, политическая. В то же время она религиозная. А то, что в Священном Писании написано, что пришло время, 70 седьмин можно разобрать и определить, когда должен прийти Христос, в это уже как бы ну, не верили. Это что-то такое, благочестивое какое-то предание, которое можно, наверное, понимать аллегорически. А то, что там реально какая-то информация, которая касается Спасителя, они уже не могли в это поверить, и в итоге они не могут ничего о Боге сказать. Феофилакт Болгарский обращает внимание на то, что вот тут говорится, Захария оставался в нем, в храме. У него вот, порядка 18 тысяч священников было да, в то время, и вот у него была череда, где он должен был служить в храме. И по правилам даже те священники, когда выпадала их череда, если у них было жилье, а были такие богатые священники, у которых было жилье в Иерусалиме, не имели права из храма уходить домой до окончания череды. И нам вот показывают пример, но, наверное, если кто-то заболел, да, тяжело, если какую-то там травму получил, наверное, уходили. А Захария, вот после того, как он все это увидел, после того, как понял, как опасно вообще сомневаться, в правилах церкви, как опасно сомневаться в Священном Писании, но уже онемевший и уже оглохший. Что случилось с человеком, если мирским языком вот рассуждать? С ним, наверное, случился инсульт. У него какой-то удар произошел, очень тяжелый. И ему, как вы думаете, я вот думаю, ему говорю, иди домой, все, иди отдыхай, все. А он, зная, что нельзя по правилам церкви уходить домой до окончания череды, уже теперь никуда не уходит. То есть в жизни каждого человека, который уготован ко спасению, в котором есть потенциал спастись, Господь обязательно через ангела как-нибудь постучится и обязательно объяснит, что вот те правила церкви, которые есть, их надо обязательно исполнять. И мы, может быть, как вот иной раз так потрясет нас, да, что мы как Захария очнемся и начнем. Это, смотрите, как хорошо. Вот мы говорим, болезнь, это так, вот самое главное, вот когда застолье идет, наливают там водку, вино, что желают обычно?
Здоровье.
Это как бы самое важное, да, самое важное. А вот Захария был здоровый, да, не приходил к нему архангел, говорил, не давал ему болезнь. Мы знаем, что болезнь может прийти от демона из книги Иова. А вот теперь от Евангелия, от Луки, из первой главы мы узнали, что болезнь может прийти и от ангела. Да и бывает так часто, бабушка, вот у меня внучок там меня обозвал, и тут же бедненький ручку сломал. Как вот за него теперь молиться? Да? Как, уже, наверное, не надо молиться. Уже его что же спасает? Такой же ангелочек его все бабушке своей нагрубил и ручку сломал. Очень бы моментально, говорит, вот прямо, вот только что вот грубил и тут же заплакал, уже рука сломана, все. А ко мне пришел такой зрительный малыш, который сломал две ноги. Он говорит, я прыгал на кровати и сказал, говорит, гадости, говорит, про нашего владыку. И тут же, говорит, упал, и раз, и все, и обе ноги сломал, понимаете. И он так плакал, как мне прощения попросить. Я говорю, не надо уже, все, я тебе прощу, давай, малыш, все, больше так не делай, хорошо. И не скачи на кровати, не надо, все-таки кровать, надо спать, ну зачем, не прыгай. Вот все, видите, ну вот, казалось бы, вот, здоровье это назвало. А у Захария, пока он не болел, пока архангел говорил, его не наказал, он находился в неведении. Он думал, что в этой книге Священное Писание там не все правда написано, не все нужно для спасения. Он неправильно использовал ту инструкцию, которая была дана ему ко спасению. А окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Вот это что, о чем говорит Феофилакт Болгарский? Вот окончились когда дни службы, вот он немой, да, и глухой, Почему? Откуда мы знаем, что он глухой? Потом, когда Иоанна Предтеча будет называть именем, ему на дощечке будут писать, как сына имя. Понимаете, он глухой был, не только же немой, кивал. То, что он кивал, это вот он онемел. А он еще и оглох. И вот он и глухой, и немой, он оставался до последнего дня. Теперь он знает, что надо Бога очень внимательно слушаться. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни си, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот это вот действительно чадородие – это смысл семьи. А у нас вот как бы молодая пара пришла венчаться, дети есть, нет. Почему? Мы пока хотим институт закончить. С точки зрения Священного Писания, бесчадие – поношение. Либо надо монашеской жизнью жить. Можно в семье жить монашеской жизнью, воздерживаться. Да? Либо должно быть чадородие. И радовалась Елизавета, и таилась 5 месяцев. Таилась, наверное, боялась сглазить, боялась изручить. Потому что уже она, наверное, все, что можно было, как можно было просить, просила. И далее, в 6-й же месяц послан был ангел Гавриил. Почему послан? Многие спрашивают, почему послан? Показывает, ангел не вездесущий, вездесущий только Бог. Ангел, он ограничен во времени и пространстве, как и человек. Но он, конечно, имеет большие силы, значительно большие силы, но он не является таким, как Бог вездесущим. Вездесущий только Господь Бог наш и Спас Иисус Христос. Вот. А ангел, он посылается, он находится в каком-то месте и посылается конкретно в город Галилейский, называемый Назарет. Дальше. К деве, с большой буквы, обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. У нас сейчас очень силу набирает движение протестантское, в том числе и в России. И вот они говорят, что мы в священное предание ваше православное не верим. Эти вот ваши какие-то законы Вселенских соборов, это люди придумали под предательством Константина, это вот клирикизм, это уже все непонятно. У нас только священное писание. И священное писание не говорит о том, что Мария была дева или пресно дева. Наш вопрос, а вы Евангелие от Луки читали? Да? Она, у нее был муж, да? Она была обручена, но она была девой. Вот интересно, а зачем Господь Бог вот такое позволил деве Марии выйти замуж? Ну, вернее, быть обрученной. Смотрите, дьявол, он всю историю человека искал кого? Пытался убить кого? Иисуса Христа. И в Египте убивали именно мальчиков, не всех, а именно мальчиков. Почему Моисей это был спрятан? Его искал фараон, который пришел, который уже был под воздействием нечистого духа, и он искал Ирод. 14 тысяч убивает младенцев. Да? Почему? За кем он находится, Ирод? Ну, его хозяин, дьявол. За Иисусом Христом. Дьявол, он очень много знает, но знает не все, потому что все знает только один Бог. И здесь дьявол обманулся, он был запутан. Мария, он на нее положил глаз, это особенный ребенок, да? Возможно, она действительно родит этого Мессию, он за ней, может быть, как-то особо присматривал. Но весь, можно так сказать, караул дьявольский был снят в какой момент? Когда она вышла замуж, стала обрученная. По закону ей было можно, представляете, можно, а она все равно хранила свое девство. Почему? Потому что многие богословы считают, что она дала такой обет. Она такой обет дала по смирению, по своей вере. Она единственная, может, во всем Израиле думала, что я-то точно Мессию не рожу. Все женщины Израиля чего хотели? Родить Мессию. А Матерь Божия думала, ну они святые, они, наверное, родят. А я-то грешница, я не вкусно, потому что я точно не рожу. Поэтому она берет, что? Обет своего целомудрия, как первая монахиня на земле, именно она. И она же и рожает Мессию. Причем так интересно, в Священном Писании Ветхого Завета написано: «Я благословлю плод чрева твоего, когда вы исполните все заповеди мои». А тут же, вот, через несколько строчек мы прочитаем. «Благословен плод чрева твоего», сейчас скажет Архангел Гавриил. Все. То есть вот ты-то как раз и есть та самая, которая исполнила все заповеди Бога. Понимаете? То есть своей смирению, кротостью, своим пониманием, что я недостойна. Вот это понимание недостойно и возводит на честнейшую Керувим и славнейшую Серафим Матерь Божию, выше всех ангельских миров и человечества тоже. То есть самый святой человек на земле – это Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария. И об этом нам говорит прямо Священное Писание, что она была девой и она была обручена. Почему Иосифу? Потому что должны были в своем колене. Они родственники, они два принца, принц и принцесса, потому что они оба чада Давиду, только по разным, да, направлениям. А Иосиф, по-моему, через Соломона, вот, а Мария нет. То есть родословие у них описывается и от Луки, и от Матфея, и там идет расхождение до Давида. У них расхождение до Давида. А после Давида у них одинаково идет до Авраама, ну и до Адама. Но они из одного колена, они потомки Давида, а раз они давидиты, да, давидиты, они, то они являются кем? Наследниками престола. В принципе, и Матерь Божия, и Иосиф. Если вот взять и гипотетически всех давидитов уничтожить, Ирод, он кто был? Он не был евреем, он незаконно находился. Они могли бы поднять восстание и захватить царство. Когда Христос входит в Иерусалим, да, вход Господень в Иерусалим, и все кидают перед ним одежды, его пытались провести на царство. Почему одежды бросали? Ему выложили путь ко дворцу Ирода. И, в принципе, восставший полностью весь народ Израиля, смести мог моментально Ирода и поставить царем Иисуса Христа. А он идет по этим одеждам, по этим веткам финиковым, и поворачивает от дворца направо в храм идет Иерусалимский. То есть, мое царство не от мира сего, и он готовит нам совсем другое царство. А он, будучи якобы, как думали, сыном Иосифа и сыном Марии, и Христос был давидитом. И он имел право на царство Израиля. На царство Израиля.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о Евангелии от Луки.